«Еще как! Морской верблюд – зверь очень забавный и совершенно не агрессивный. Более того, он способен устанавливать с человеком телепатический контакт. Правда, говорит он очень простые вещи, что любит чистую воду, что проголодался. Представь себе, Джонни, верблюд говорит с тобой изнутри твоей же собственной головы». «Не очень-то приятно, когда кто-то говорит в твоей голове», – дернула плечиком Джонни. Я растерялся. Признаться, продуманного запасного плана у меня не было. Я смолк и уставился в окно кэба. Мы мчались с огромной скоростью очень низко над землей, благо местность здесь была совершенно безлюдной. Под брюхом кэба простиралась величественная равнина спокойствия, окаймленная с обеих сторон горами Шварценеггера. Вдруг водитель сбросил скорость, да так резко, что только ремни безопасности нас и удержали в пределах задней секции сидений. 100 кровернов вам в задницу, бездельники ёханые!» — взревел из жерла динамика водитель, до этого смиренно молчавший за своей стеклопластиковой загородкой. «Мало вам места, что ли? Висит же знак! Какого ляду на трассу залетать? У, доберутся до вас копы!» «Что случилось?» — спросил я. Но вопрос был излишним. Спустя секунду я и сам увидел, что случилось. В 200 метрах от нашего кэба, приблизительно на нашей высоте, фланировала пара ярко-алых летающих крыльев. Случайно или намеренно они покинули зону, отведенную для таких полетов, и вторглись на трассу гравитранспорта. Мне, по крайней мере, хотелось думать, что они сбились с курса совершенно случайно. Кажется, это были парень и девушка, хотя доподлинно с такого расстояния было не разобрать. Они эстетично парили в ослепительно медовых лучах термоядерного солнца, словно два ангела, случайно занесенных сюда из неведомых миров, где не обитают ни кроверны, ни люди. Гармония, безмятежность, между небом и землей, между временем и вечностью. Медленно и степенно они двигались в сторону Нью-Йоркского хребта, несомые ленивым ветром. А там, на хребте, таких разноцветных крыльев было великое множество. На фоне бежево-кофейной горной породы охрена желтые, рубиновые, густо-синие и салатовые летающие крылья походили на лепестки неведомых цветов, украденных ветром из райского сада. Мне стало не по себе от этой разъедающей сердце красоты, и я закрыл глаза. «Серж, а Серж, может, полетаем?» — с робким восторгом в голосе спросила Джонни. Глаза ее сияли детским азартом. «А что?» — хорошая мысль, — кивнул я, предвкушая наш совместный полет и стараясь не думать о цене этого очень недешевого удовольствия. «Водитель, мы хотели бы изменить маршрут. Нам больше не нужно в Лидию. Будьте добры, доставьте нас на одну из тех баз на Нью-Йоркском хребте», — потребовал я. «Вот и вы туда же. Ну, молодежь пошла. Только бы деньги трынкать да жизнью рисковать», — недовольно проворчал водитель, подымаясь на скрестную трассу и закладывая крутой вираж вправо. Если бы за пределами Соединенных Провинций Центавра слово «аристократ» значило что-то конкретное, такой вот крылатый отдых на Марсе наверняка назывался бы спортом аристократов. Из энциклопедии прошлых времен я знал, что когда-то, еще до появления экологического кодекса, объявившего лошадей свободным видом, не подлежащим эксплуатации, спортом аристократов называлась верховая езда. Наверное, на многих планетах и сейчас, по сей день, в обход экологического кодекса седлают и взнуздывают всяких там иноходцев и рысаков. Думаю, на Центавре, например, среди нобелей что-то подобное в ходу, хотя вряд ли дождешься от них официального признания. А вот крылатый курорт имеется только один, и тот на Марсе. И дело здесь не только в том, что мягкий климат Марса, его роза ветров и силы тяжести благоприятствуют таким развлечениям. Просто попробовать себя в полете на летающих крыльях сапиенсов не так уж много, и наскребется их ровно на один такой курорт. На самом деле, зачем летать самому, когда есть куча машин, которые с удовольствием повозят тебя? Короче говоря, мы с Джонни оказались в числе избранных. Этот факт льстил моему самолюбию, и я легко смирился с тем, что за 2 дня удовольствия придется заплатить 900 талеров. Весь первый день мы летали под руководством инструктора, который сопровождал нас на гравере. Точнее сказать, не летали, учились летать. Дело это оказалось довольно утомительным и опасным. Например, все время нужно было бдить, чтобы ненароком не оказаться на пути у кэба. Выход на трассу – штраф 200 талеров. Нужно было научиться маневрировать и правильно приземляться, то есть не ломать себе ноги, что при отсутствии у Джонни медстраховки было особенно желательно. К счастью, мы оба были в превосходной спортивной форме, иначе все обучение растянулось бы на недели. Помимо прочего, нужно было не забывать сверяться с браслетом, измеряющим силу и направление ветра, ибо ветер в этих местах при всей своей ленце имел коварный нрав. Блуждающая турбуленция, этакий карманный ураган, могла безжалостно пригвоздить тебя к ближайшей скале. На наших глазах двое инструкторов сняли с зубастой стены труп летуна-неудачника. А может и не труп, а рекламную симуляцию. В любом случае, коктейль соответствующих эмоций удался на славу. Ибо скажите, что за удовольствие безопасности? За наши труды мы были вознаграждены сполна. Таким красивым я не видел Марс никогда. Вроде бы те же пейзажи, что за окном кэба, и все-таки совсем не те, лучше. Наверное, так устроены люди, что для того, чтобы что-то в жизни понять, их телам нужно участвовать во всем, а особенно в любви и боли, без посредников. Кстати, о любви. В первый день мы с Джонни так налетались, что заснули, едва добравшись до постели. Я даже поцеловать по-человечески ее не смог. Мои губы, облепленные, как и вся поверхность моего тела, биостимулирующим кремом, не способны были на этот скромный подвиг. Завтра поутру, бодрые и сильные, словно потомки древних титанов, мы совершили наш первый самостоятельный полет. Крыло Джонни было цвета белого золота. Мое переливалось семью цветами марсианского флага. Теперь мы тоже были похожи на лепестки, украденные ветром из райского сада. Может быть, на какую-то минуту мне даже удалось почувствовать себя бессмертным, в том смысле, что среди этой рвущей душу красоты мне вдруг стало совсем не страшно умирать. Вроде как все самое стоящее в этой жизни я уже увидел. Мы облетели вокруг знаменитого трехперьевого пика Серафимов и неспешно пересекли самое маленькое из озер Галлея – Зеркальное. Поверхность его и впрямь была изумительно гладкой. Благодаря уникальному сочетанию цвета дна и коэффициента преломления горькой перенасыщенной солями воды, озеро отражало мир во всем его скрытом, умопомрачительном, жестоком величии. Даже мы, две цветастых фигурки, были отражены с какой-то неожиданной десятикратной щедростью и предстали собственным взором, как огромные огненные фениксы из большого красного пятна. Я медленно повернул голову. Вдалеке, справа от меня, исполинским ящером разлегся хребет Бетховена, за ним еще один, неизвестный мне, набранный из череды черных вулканов. Этот второй хребет, кажется, был антропогенным. А где-то очень далеко, в той же стороне, рвалась вверх в термоядерные объятия своего солнца Анаграва, город, где родилась Джонни. Вспомнив о Джонни, я перевел взгляд на девушку. Лицо ее казалось возвышенным и радостным. Впрочем, не знаю, было ли оно таким на самом деле. Прозрачное забрало ее шлем и сильно бликовало. Я почувствовал, как из глубин моей души растет искренняя симпатия к моей замечательной проститутке. Ко всем замечательным проституткам и шлюхам мира. «Но это лишь симпатия», — вздохнул я. Вдруг мне стало совершенно ясно. Бессмертие, которым я только что грезил, фикция, самообман, дешевые сопли молодого эстета. Мне нелегко было признаться себе в том, что настоящее бессмертие может подарить только любовь.